Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа на «Эхе Перми». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. Мария Зуева помогает мне за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас достаточно необычный гость, по крайней мере, для студии «Эхо Перми». Не часто православные священники оказываются в нашей студии. Что правда, то правда. Отец Игорь Ануфриев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Несколько тем сразу хотелось бы обсудить и выслушать ваше экспертное мнение, как человека воцерквленного все-таки, на то, что сегодня происходит вокруг нас. Ну, во-первых, и мы это обсуждали до начала эфира. Что-то не то происходит у нас с восприятием Русской Православной Церкви. И многие винят в этом саму Русскую Православную Церковь, ну или формируют свое суждение на основе слов, которые некоторые представители Русской Православной Церкви произносят, в том числе в публичном пространстве, выдавая это, на мой взгляд, абсолютно несправедливо, за позицию всей Русской Православной Церкви. Как к этому относиться? И вообще, что можно считать позицией церкви? Вообще, уместна ли вот такая формулировка?
Ну, вообще, позиция церкви, она выражается в решениях соборов церковных, да, каких-то структур, священноначалия. А вот, скажем, когда, ну, священнику, скажем, вот я выступаю, да, сейчас публично выступаю, это одно, конечно, это сказать, одна ответственность. Другое дело, что я просто с кем-то выражаю свое мнение, ну, как любой человек имеет свое мнение, правда? Верующий, неверующий, священник такой же человек, вот он общается с людьми. Другое дело, что он более ответственно должен подходить к своему слову, особенно когда он говорит проповедь в храме, да, он не может уже просто так что-то, он уже говорит от имени церкви, если он в храме проповедует, да, если он выступает, скажем, публично в средствах массовой информации, тоже он не может просто, ну, сказать, ну, да, ну, где-то какие-то частные мнения есть, но принципиальные вопросы, он должен очень взвешивать свои слова, чтобы действительно не ввести людей в какое-то заблуждение, в соблазн, да, как вы говорите, иногда там громкие высказывания, но их, по-моему, тоже пресса немножечко так выдергивает, бывает, из контекста, да, и получается, что немножко и не тот смысл, вот. А так, ну что, священник такой же гражданин, да, имеет те же права, как и любой другой гражданин нашей страны.
Ну вот, вот. В качестве шутки, имеет ли право священник, например, на проповеди призывать мирян к отправлению их гражданских обязанностей, на выборы ходить, скажем?
Ну, на проповеди, конечно, может выразить священник, что хорошо бы это сделать, но он не имеет права сказать, давайте вот голосовать вот за того или за того, да, это уже, ну, как бы все равно человек должен принимать решение как бы вот свободно, свободно, поэтому, а вот участие, скажем, вот я вот приводил такой пример, что, скажем, священник может дежурить в больнице, в женской консультации, беседовать с женщинами о том, что вот аборт – это дело, ну, это греховное, что нужно как-то удержаться, как-то найти способ решения этого вопроса и все-таки выносить ребенка. Никто ведь никого не принуждает, а призывает. Вот. И, ну и также на проповеди тоже священник может призвать так, к выполнению наших даже гражданских обязанностей, чтобы был действительно человеком активной гражданской позиции.
Это насколько важно для самой Русской Православной Церкви, скажем, для Пермской митрополии, вот такая вот щепетильная включенность в жизнь людей? И имеет ли здесь значение, ну, принципиально, конфессиональная принадлежность тех или иных людей в целом?
Нет, ну, конечно, мы же обращаемся к православным людям, да,
в храме, в первую очередь,
да. Вот, ну, а сейчас обращаемся ко всем людям с тем, чтобы мы действительно были порядочными людьми, да. Я не говорю, что нужно вот так всем строго исполнять заповеди Божьи, хотя это очень хорошо, но это же сам человек решает. А призвать быть добропорядочным человеком, так сказать, любящим своих родных, близких, наших сограждан, быть неравнодушным козлу, да, защитить кого-то человека, принять участие в его судьбе, проявить милосердие. Это можно ко всем обратиться, не обязательно только православным.
Многие не совсем понимают, как сегодня выстроена иерархия в Русской Православной Церкви? Мы все знаем патриарха, отношение к нему неоднозначное из-за разных обстоятельств, даже среди людей, которые называют себя верующими, но к православным себя не относят. Есть ли здесь какое-то единоначалие? Вот там, я не знаю, даже уместно ли, опять же, но провести параллель, например, с чиновничьим чином. Есть начальник, у него есть подчиненные, есть министр, у него замы.
Ну, в церкви, конечно, есть определенная структура и порядок, и церковь, она сродни армии духовной, да? Мы не можем просто, скажем, вот я к вам сюда пришел, все равно я должен иметь на это благословение, если я публично выступаю, а не просто от себя, вот я такой пришел, Игорь Ануфриев, я вот тут выступаю. Определенный порядок. А священноначалие в церкви устроено таким образом, что патриарх, он, конечно, первое лицо, предстоятель, вот, но главное, так сказать, высшее, ну, совет, что ли, это собор епископов, который принимает окончательное решение, вот, а не единолично патриарх, как это, скажем, в католичестве, где папа принимает...
А как часто проходят епископы?
Соборы проходят, по-моему, раз в два года, вот так вот регулярно, если нет каких-то особых случаев, чтобы собраться еще чаще.
А что может стать особым случаем? Кто входит в этот епископальный собор?
Ну, все епископы, скажем, вот у каждой епархии есть правящий епископ. Вот у нас митрополит. Есть епархии, где епископ, архиепископ. Все они входят в собор Русской Православной Церкви. И каждая из них имеет свой голос, и, значит, они соборно решают особенно какие-то важные вопросы, касающиеся жизни церкви. А так есть там определенные комиссии, которые разбирают одни образовательные вопросы, как относиться к тем или иным моментам в образовании, другие в медицине, там вопросы милосердия, помощи нуждающимся. Очень много структур.
И на этих же соборах проходит назначение митрополитов в регионы?
Да, это еще надо сказать, что есть синод, священный синод Русской Православной Церкви, потому что два раза, вернее, раз в два года, это очень редко, чтобы епископы сейчас чаще назначаются, открываются новые епархии, поэтому синод, он собирается, по-моему, четыре раза в году. И решает вот эти вопросы назначения того или иного правящего епископа.
Вот сразу вопрос пришел. Сейчас Великий пост.
Да.
Не все понимают... Ну, давайте ответим. Не все понимают, что делать, что можно есть, что нельзя, хотя об этом информации полным-полно в интернете.
Конечно.
Вы блюдите пост.
Ну, естественно.
А вообще священник может отказаться от соблюдения поста? Или для него вот эти, я не знаю, ритуальные...
Понимаете, человек, если только по какому-то состоянию здоровья, например, я знаю, ну, батюшка заболел, там тяжело, лежит в больнице, ну, это уже для него пост, да? Пост – это та жертва, которую мы приносим в это время для Бога. Вот. Но если он не может физически, ему нужно, то у него тяжелая болезнь, там диабет или что-то еще, конечно, пост в данном случае снимается. Так и для каждого человека. Вот. Поэтому не нужно думать, что это тоже какая-то мера принуждения такая, да? Вот.
Испытание себя в большей степени.
Да, испытание своей воли, вот, своей, так сказать, верности, что ли, послушания. Вот. Потому что если мы в таком малом что-то такое, ну, сможем сделать, то мы можем что-то и большее в своей жизни.
Много сегодня говорят о том, что людей, считающих себя верующими по отношению к православной церкви, какое-то такое традиционное отношение, ну, вроде как я православный, меня крестили в православной церкви, буду в нее ходить, но при этом это сопряжено с абсолютным... ну, церковным, что ли, духовным невежеством. И очень часто обрядовая сторона, это для нас сторона такая суеверная. Это как через левое плечо переплюнуть, то же самое перекреститься перед выходом из дома. Не имея... Это вообще как воспринимается?
К сожалению, да, это наша сейчас беда. Несмотря на то, что вот открываются храмы, но ведь столько десятилетий люди были отлучены, вообще прочитать священное писание было невозможно. Я вот помню свою молодость, радость, это где-то какими-то подпольными путями можно было найти Евангелие и вообще какое-то сведение о духовной жизни. Поэтому, естественно, столько поколений выпало, и вы хотите, чтобы сразу мы сейчас вот так вот воспринимали все правильно, так сказать, православно. Поэтому и бывает отношение у людей, что, ну, это церковь, это какая-то секта. То есть совершенно вот такое невежество порой встречаешь даже в среде людей, которые образованные, ну, сказать, имеют светское образование, но полное незнание каких-то духовных законов. И, конечно, я не говорю о чтении Евангелия, то есть это там, ну, очень редко кто добирается, к сожалению, до этой великой книги.
Много споров сегодня о том, как церковь, русская православная церковь, должна участвовать в мирской жизни, например, в том же самообразовании. Это, конечно, отдельная тема, причем глобальная. Но мне бы хотелось спросить тут так, немножко с подковыркой, что ли. Не кажется ли вам, что русская православная церковь сегодня в части миссионерской своей деятельности, ну, что ли, пропаганды своей деятельности, своих установок, проигрывает другим конфессиям или, скажем, другим направлениям христианства? Очень много протестантских движений у нас сегодня в Перми, очень много людей, которые, ну, уже перестали восприниматься как именно последователи некоторых течений, а уже в секты попали, ну, в конечном итоге.
Я соглашусь, что, скажем, 90-е годы они тут сыграли такую роль, когда хлынуло столько проповедников, а церковь только-только набирала силу, и, так сказать, много было очень потрачено, чтобы восстановить храм, да, из руин поднять. А те приезжали на все готовое, и, конечно...
Вы здесь имеете в виду на все готовое умы людей, фактически.
Да, да, и были средства, да, финансирование заграничное, да. Столько было этих проповедников, помните, да? Вот. И сейчас тоже всевозможные такие какие-то приезжают течения, там все это. Так человеку трудно ориентироваться. Но все-таки в последнее время, мне кажется, что православие какую-то силу набирает. Все-таки вот возможность обратиться к людям.
Не всем это нравится. Говорят, что русская православная церковь коммерциализировала свою деятельность.
Вы знаете, вот последнее время, все-таки вот последние там года 2-3, когда у нас все-таки патриотизм пошел немножко в гору, да, и отношение к церкви тоже, ну где еще мы найдем защиту, да, и нашей государственности, вот, и такой духовной безопасности, как не в проверенной веками и тысячелетиями в православной церкви. Не знаю.
Эдварда Розинского вспоминаю всегда, который говорит, что Бог никогда не ошибается, а люди ошибаются. А в церкви работают люди. Он, конечно, имел в виду церковь как административное образование несколько, потому что мы прекрасно понимаем, что глава церкви все-таки это Бог, да?
Конечно.
А не святейший патриарх или епископальный совет с синодом. Что касается людей, вот... Вот, опять же, в параллелях с сегодняшними выборами некоторые партии устраивают праймерис. Не хватает там своих кадров, и они хотят кого-то вроде приподнять. В церкви есть нечто подобное? Вот этот кадровый отбор, подбор людей. Могут ли кому-то отказать, например, в том, чтобы обучаться в духовной семинарии? Конечно. Или потом стать священником?
Конечно, в церкви отбор очень, очень строгий, потому что человек... ну, входит в такую жизнь, когда он отвечает за души других людей. Ну, как это можно так? И вот, к сожалению, в 90-е годы, когда не было еще семинарий, мало, да, люди, так сказать, приходили в церковь, открывались храмы, а потом часть из них ушли, отклонились и стали, так сказать, ну, перестали быть пастырями, да, потому что это было ошибочное решение, скоропалительное. Поэтому сейчас отбор очень тщательный, и кадровый отбор, и внутри церкви, потому что это очень ответственное служение. Но если мы военного человека не поставим же любого, да, так сказать, когда безопасность, так сказать, наша, а здесь безопасность души, как мы можем так просто вот...
Ну, вот, кстати, по поводу армии, мне кажется, не очень удачный пример, потому что там разные командиры бывают.
Ну, удачные, неудачные, но тем не менее какая-то есть близость, потому что, ну, мы, так сказать, люди тоже... духовные военные, что ли, понимаете? Мы выполняем свое служение. Как военный он служит, так и мы служим, да? Вот. Как, скажем, и учитель служит, это тоже служение, врач служит. То есть такие профессии, которые, где нужно подняться над своим личным. А это, так сказать, вот выполнить долг служения. Поэтому в этом что-то есть близкое.
Кстати, вот по поводу служения и по поводу возможности... А можно ли на священника пожаловаться? И куда можно пожаловаться на священника?
Ну... На священника, да, есть церковный суд. То есть можно обратиться, если действительно есть какой-то повод, в епархию обратиться, к правящему архиерею. То есть такой порядок, что так и так. И, значит, церковный суд рассмотрит это действительно, соответствует истине или нет.
В миру, священники в миру, я на самом деле знаю, что для многих это крайне удивительно, что у священнослужителей Русской Православной Церкви, и это, опять же, наверное, следствие того суеверного, скорее, не образованного, взвешенного, понимающего подхода, а вот именно суеверного подхода, например, у священника может быть жена. Что священник, да, лицо духовное, есть у него целый ряд ограничений, наложенных на него и церковью, и саном, и им самим.
У него должен быть один брак при этом, один.
Да, ну, само собой, тут само собой, и венчание обязательно, поэтому и говорят о том, что гражданский брак – это когда вас в ЗАГСе
расписали. Совершенно верно, один венчанный брак.
Да, вот, собственно, и часто ли приходится в миру сталкиваться вот с таким странным, непонимающим, что ли, подходом? Ну, допустим, там есть жена, нет жены, что вы можете и водочки выпить, и в прорубь искупаться, и часы можете дорогие себе позволить, и ездить можете и на «Жигулях», и на «Мерседесе». Там. Да просто меня несколько знакомых удивлялись тому, что священнослужители водят автомобиль. Я говорю, а что там такое?
Ну, я тоже вожу автомобиль, потому что живу в другом районе, преподаю в духовной семинарии, которая во втором районе, храм у меня в третьем районе, и бывает нужно по делам, так сказать, прихожанам своим туда или иначе приехать. Вот. Поэтому надо понимать, что священник – это тоже человек, конечно, не лишенный слабостей своих человеческих и каких-то грехов, но стремящийся их преодолеть. И поверьте, что очень многие батюшки, которых я знаю очень многих, они выполняют достойно свое служение, несмотря на какие-то, ну, естественные ошибки, которые бывают, ну, у любого человека.
А бывает такое, что служение воспринимается самим батюшкой как работа? Вот утром встал, начистил ботинки, сел в машину, приехал.
Ну, наверное, бывает, но я думаю, что это нечастый случай.
Для того, чтобы стать священником, нужно именно жить этим.
Да, состоянием. Понимаете, ведь священников очень мало. Ну, скажем, у нас там епархия, ну, сколько, 100 человек, ну может, там
на весь Пермский
больше.
Край?
На весь Пермский край, может быть, 200. Ну, я сейчас не... Ну, представьте, это какая цифра, а сколько людей, да, сколько запросов, и каждого священник же должен выслушать пришедшего к нему. Вот, поэтому и отбор, он таким естественным путем идет, потому что люди понимают, что это тяжелое служение. Они, так сказать, особенно молодежь сейчас не стремится на какую-то тяжелую работу, согласитесь, да? Они хотят как-то устроиться, вот...
Офисный план, да, кто формирует собой часто.
Вот, поэтому... Я думаю, что не так много таких, которые просто чистят ботинки и пошли на работу.
А вы получаете деньги за служение?
Ну, естественно.
Зарплата есть?
Да, у меня есть семья. Значит, и я служу в приходе, и приход выделяет определенную зарплату. Там есть приходской совет, который решает, какие, так сказать, можно положить зарплаты тем или другим служащим, работникам церкви.
Я знаю, что некорректно спрашивать, но я так понимаю, что этот фонд формируется за счет пожертвований в основной массе своей.
Конечно, да. Пожертвования, они, конечно, разные, но я вам скажу, что не такие большие, и чтобы, скажем, построить храм, а есть еще необходимость, этих пожертвований не хватает, просто вот храм, приходится искать помощи какой-то действительно спонсора.
И ходить просить.
Да, и ходить просить. Вот. Но я считаю, для этого дела не стыдно сходить попросить для благого дела. Вот. И помогают, конечно, есть жертвователи, но в последнее время, конечно, жизнь усложнилась с этими кризисами.
Экономические кризисы.
Все...
Недавно совершенно попалась мне такая фотопубликация храмов Пермского края, построенных в конце 18-го, в 19 веке, которые находятся сегодня просто в плачевнейшем состоянии. Да. Но они, кстати, не слишком отличаются от тех населенных пунктов, в которых находятся. Те тоже находятся в полном забвении, хотя до революции, например, были процветающими экономическими центрами. Есть ли сегодня в Пермской метрополии, да, правильно если сказать, какой-то график восстановления храмов и церквей?
Конечно, конечно. Насколько я знаю, что около 100 храмов восстанавливается вообще.
Вот сейчас.
Вот сейчас. в этот момент. И государство помогает в этом. Есть определенный фонд. Почему? Потому что те памятники, которые были разрушены, ну, это же дело общегосударственное, правда? Они представляют еще ценность историческую, как памятник.
Памятники архитектуры.
Да, и поэтому государство помогает. А новые храмы, конечно, не может, такой нет вот юридической возможности государству помогать, поэтому тут сами уже священники, епархия ищут те средства, за счет которых можно их построить.
Цигарь, надо отдельную программу по вопросам наших слушателей, да? Наверное, организовывать.
Давайте.
Да. Ну, как-нибудь, я думаю. У нас просто остается буквально полминуты, и последний вопрос, ну вот я переадресую. Давайте. От наших слушателей. Священники могут бизнесом заниматься?
Я думаю, что это не дело священника заниматься бизнесом.
Но каких-то формальных ограничений нет?
Ну,
мастерскую, автосервис, если священник в этом
понимает? Нет, я думаю, что это... Да это и нереально для человека, если он служит и заниматься бизнесом. Как говорят, нельзя служить двум господам. Или одному там не сможешь, или другому.
Послужить. Спасибо большое. Отец Игорь Ануфриев был гостем рубрики «Экспертное мнение» в рамках большой информационной программы сегодня в четверг.
Спасибо.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.